Всем привет! Сегодня в нашей студии молодой, перспективный и целеустремленный молодой человек или просто миллионер в 20 лет. Исполнительный директор Talos Talents Павел Никитин. Сегодня мы поговорим о том, как не бояться ошибаться, попробовать себя в нескольких проектах, попробовать бизнес, работая на государство и выстрелить с одним из них. Паш, привет! Я очень рада, что сегодня я буду разговаривать с тобой про бизнес. Расскажи, пожалуйста, о себе, чтобы немножко рассказать аудитории, кто ты, чем занимаешься.
Да, еще раз. Всем привет, меня зовут Паша, мне 20 лет, учусь в РЭУ Плеханова на третьем курсе бизнес-информатика и параллельно уже порядка года занимаюсь разными проектами в разных абсолютно сферах, и вот последние полгода сел в эдтехе. Сейчас у нас с партнерами бизнес, мы занимаемся аутсорсингом, сейчас будет сложно, дополнительных внебюджетных образовательных услуг для школ. Как это проще объяснить? В каждой школе абсолютно, ну, если мы говорим государственное, есть кружки, городские лагеря, мастер-классы, выездные лекции и вот подобные активности, за которые платят родители. Они являются дополнительными. И, к сожалению, сейчас школы, они в большинстве своем не могут самостоятельно организовать процесс масштабирования, организации всех этих кружков, набора преподавателей, создания методических материалов. И мы приходим на помощь вот, и, по сути, аутсорсим полностью эту деятельность. За полгода сначала мы уже зашли в 8 больших образовательных центров московских. Сейчас очень активно масштабируемся с помощью замечательных трекеров, к которым мы попали через акселераторы ФПСП, фонд поддержки социальных проектов, и Сколково, в частности, акселератора Эд2.
Наверное, подробнее про стартап-историю немножко попозже. Расскажи мне вообще, как вот все это начиналось, твоя любовь к менеджменту, любовь к бизнесу, с чего это было?
Говорю, да, любовь к бизнесу. У меня она проснулась. Бизнес начал заниматься не так давно. Как я сказал, в принципе, около года назад. До этого занимался совершенно разными вещами. Учился в школе, тесно связанной с МГИМО. Покатался по разным международным конференциям по миру. Много где был. Несколько раз в Америке, в Европе. Вот. Занимался работой на кинофестивалях с 13 лет до, собственно, окончания школы. На крупных достаточно. И занимался и маркетингом, и, в принципе, поддержкой, помощью. Все на бесплатной волонтерской основе за идею. Вот. Ну, дело важное, для меня тогда было важным, и сейчас остается. Сейчас, к сожалению, на это времени нет, но хожу потихонечку, просто как зритель. Дальше, началом учебы с первого курса начал работать. Работал тоже много где, и маркетологом, и бренд-менеджером, и разработчиком, и бизнес-аналитиком. Попробовал много. Из этого всего понял, что, наверное, наемная работа мне подходит не сильно, по моим каким-то внутреннему состоянию. Меня слишком гнетет рутина. Мне тяжело. Могу откровенно, спокойно об этом сказать, потому что чувствую слишком спокойно себя. И чувствую, что слишком спокойно настолько, что как будто сейчас что-то произойдет плохое, страшное, а вот за этого появляется тревожность и нужен какой-то адреналин в жизни. Вот,
поэтому... Да, стоит отметить, что тебе 20 лет на третьем курсе, и первая твоя работа была как раз по профессии бизнес-информатика.
Можно сказать, да. То есть я, ну, скорее вторая работа, да, но первая у меня была, я порядка полугода отработал в одном ирландском стартапе, занимался маркетингом, и со стажера за эти полгода вырос до middle-специалиста, middle-маркетинг-аналитика. У меня было 2 человека в подчинении, очень интересный опыт. Вот, и работал с интернациональной командой, и в принципе в такой сфере мы работали в HR-техе. Да, и вот именно потом я, где-то порядка года работал бизнес-аналитиком на одном проекте по внедрению BPM-системы в благотворительный фонд. Прямо реально по профессии. Мне понравилось совсем. Понял, что профессия очень связана с документами, с большим количеством. То есть, по сути, бизнес-аналитик – это такой человек, который принимает документы от заказчика, передает их программисту и потом туда-сюда их гоняет. Это не очень то, чем я хочу заниматься.
Документы – это не твое.
Определенно, да, это факт. Да. Их составлять, редактировать, согласовывать – это что-то для меня страшное.
Но ты не остановился на своем, продолжил заниматься бизнесом. Первый бизнес у тебя не получился. Расскажи вот об этом.
Да. У меня первый бизнес получился, и второй, и третий не получились. Вот, но благо мы с командой довольно быстро вышли на довольно правильные, быстрые рельсы проверки гипотез по бизнесу. Первый бизнес у нас был совсем не связан ни с детьми, ни с образованием. Это была, как мы ее называли, так называемая шот-машина. По сути своей, это барный робот, который работал по принципу 3D-принтера. Точно так же есть полозья, по которым катается экструдер, и наливает в или рюмки, или большие там, стаканы для лонг-дринков, коктейли. У меня был партнер инженера, мы добились довольно большой эффективности, довольно большой, в принципе, хороших очень показателей. У нас в среднем практически любой шот, вне зависимости от того, каким он был, там слоистый, с медузами, неважно, наливался 4 секунды. Это круто, аналогов нет. Вот, но, к сожалению, из-за того, что в феврале случились известные нам всем события, многие алкогольные компании крупные ушли из России, и мы оказались, по сути, в ситуации отсутствия возможных инвесторов. То, что нам предложила Белуга и бары, нас не удовлетворило, поэтому решили пока что на время заморозить эту историю, но, возможно, когда-нибудь, может, в ближайшей перспективе, может, немножко подальше, вернемся. Почему нет?
Второй бизнес тоже не получился, первый не получился, а вот как так? Четвертый бизнес? Страшно было возвращаться к этому?
Честно говоря, нет, потому что, во-первых, очень хорошо, что мы не успели вкладываться сильно в эти бизнесы, поэтому не сильно прогорали, и это не било по кошельку. Но именно в плане каких-то эмоций, которые я испытывал, нет, нет. Просто это естественный процесс жизни человека, который делает стартап, делает какой-то бизнес с нуля, когда есть идея, ты ее проверяешь, есть набор гипотез, и вот до какого-то запуска, до уже первых продаж все на этом строится.
Но все равно ты сейчас так отмечиваешь, что было тогда, никак не влияет на что есть сейчас. А как тогда ты думал над своими неудачами?
Точно так же. Нам попадались, благо, в жизни очень хорошие люди, которые могли бы подсказать нам, как не загоняться по многим вопросам, как не останавливаться и двигаться дальше, не останавливаться в проверке гипотез. Это были совершенно разные люди. Во многом я нашел этих людей через разные сообщества, предпринимателей и не только. Это люди уже с опытом, возможно, чуть старше нас, бесспорно, но уже с опытом. Возможно, которым уже там, за 40, за 50 лет, которые готовы и хотят делиться тем, что они поняли за свою жизнь. И так или иначе, я поймал этот вайб, что называется, когда, в принципе, главное идти к цели, и все остальное, что происходит, какие-то, возможно, временные неудачи, возможно, какие-то препятствия, это все очень ситуативно, временно и спокойно переживается. Главное иметь, как есть, кажется, у Андреева замечательное словосочетание, длинную волю. Вот. Это, по сути, мне кажется, такой залог продвижения вообще, где бы то ни было.
Наверное, длинная воля и любовь к своему делу привела к четвертому бизнесу.
Так и есть, да, так и есть. И вот где-то через полгода, ну, чуть больше, может быть, после того, как мы стартанули с разработкой шот-машины, мы вот пришли к тому бизнесу, который есть сейчас.
Расскажи, что это за бизнес?
Ну, да, я уже примерно объяснил, что он себя представляет. По сути своей, мы такой классический, довольно аналоговый B2G. Мы условно попадаем под категорию теха, но в первую очередь, это довольно интересно, из-за того, что у нас внутренний бизнес-процесс и схема взаимодействия с школами, она в некотором смысле уникальна. Именно поэтому нас сейчас взяли акселератор Сколково, и, возможно, если все получится, станем резидентами в течение вот ближайших месяцев.
Сам процесс вообще происходит?
А как все происходит? У нас есть преподаватели. Сейчас у нас общий штат сотрудников, и преподаватели, и менеджеры, и продажники порядка 17 человек. Кроме нас, вот троих основателей, которые тоже очень активно работают. Как все происходит? Мы придем в школу, разговариваем с директором, замдиректора, куратором доп. Образования, с кем-то ЛПРом о том, что мы хотим запустить в школе кружки по таким-то дисциплинам, это вам поможет с тем-то, с тем-то. У вас есть там некоторые, мы знаем, что у вас есть некоторые показатели, которые вам нужно закрывать. Вот, это обязательно, это требование, и вот мы вам поможем с этим. И к тому же вы будете иметь с оборота этих кружков долю, которую вы можете потратить совершенно спокойно на ваш ремонт, премии сотрудникам и так далее. Это все будет идти в бюджет школы, и всем от этого хорошо. Школа или соглашается, или не соглашается. Если соглашается, то мы берем своего преподавателя. Это преимущественно студенты 3-4 курсов из технических вузов. Преимущественно с нами работают студенты из политеха. Но по-разному есть еще пара ребят из МФТИ, из вышки. Очень по-разному. Мы берем этого человека, его отводим в школу. Он проходит собеседование. Если все устраивает, то он трудоустраивается в школу. Трудоустраивается, по сути, своей. Начинает работать и получает некоторую долю от оборота кружка, что выплачивают родители. Вот, и оттуда уже с его дохода мы имеем тоже свою долю, потому что мы оказываем ему организационные, методические услуги, поддержку, услуги. И, по сути своей, у нас преподаватель работает не как в школе или в университете, выполняет сразу там, человек-оркестр, да, и пишет документы, и что-то еще. А у нас он находится в очень комфортных условиях. У него есть некоторые материалы, он обучен, он пришел в класс, отвел урок, собственно, закончил урок и ушел к себе домой. И все, и получает за это деньги. Поэтому он может совершенно спокойно концентрироваться на том, чтобы делать какие-то дополнительные материалы под своих детей. Возможно, у них есть какие-то запросы, или он хочет что-то дополнительно дать. Вот. И в этом смысле мы даем довольно большую свободу. Поэтому да, это намного повышает эффективность работы и преподов, и остальных сотрудников.
Вы заходили в бизнес с нуля рублями в кармане.
Так и есть, да. А по сути своей наша схема, как получилось, она не может быть убыточной. То есть мы запускаемся в школе, и мы в теории не можем идти в минус. И в принципе для нас важны контакты, выход на школы, какой-то ресурс, который мы можем привлечь для преподавателей, и собственно, внутренние процессы, да, если запускаться там даже без маркетинга, то это правда получится 0 рублей. Мы заплатили немного больше нуля, сугубо за сайт, социальные сети немножко попробовали.
Раскрутка такая базовая.
Ну, базовая раскрутка, да, чтобы, условно, мы заходили в школу, давали какие-то материалы о нас, чтобы человек мог посмотреть, изучить, как мы работаем, с чем, какой у нас опыт, в каких школах, какой бэкграунд, узнавать у кого-то. Вот, поэтому, да, сугубо для этого. Дальше все так, правда, с нуля, как приличный стартап.
Сейчас сколько школ?
Сейчас у нас 8 образовательных центров в Москве. В году 15, кажется, в Москве произошла реформа образования, согласно которой школы объединились в образовательный центр крупный. И, собственно, мы зашли вот в 8 таких центров, в которых от 4 до 8 корпусов. И в каждой школе, в N-ном количестве из них, мы работаем. Но, опять же, сейчас время идет, мы показали себя хорошо в этом году, ни одна школа не ушла, вот и мы не ушли из этой школы. И в следующем году, думаю, будем расширяться и по этим школам, и дополнительно сейчас активно занимаемся продажами в Москве. У нас есть 2 партнера, один в Ростове-на-Дону, другой в Нижнем Новгороде. Одни еще в школу тоже выходят, есть контакты продают, и там тоже будем запускаться в сентябре. И параллельно планируем летом попробовать прощупать, как будут идти прямые холодные продажи в регионах, которые довольно близки к Москве. Это Тверь, Тула, Калуга, Рязань. Что-то там в пределах 300-350 километров.
Угу. Ну, также школы планируются расширяться?
Да, конечно, да. Количество школ. И у нас, по сути, 2 пути масштабирования. Как и 2 категории клиентов. Да. У нас все почему-то очень двояко. Какие-то направления? Это, во-первых, количество школ, регионы. Ну, количество школ, назовем так. Это такая главная базовая метрика. И, во-вторых, это разнообразие, такая вот витрина курсов, витрина образовательных программ. С ней пока что мы не сильно не концентрируемся. У нас есть базовые курсы по программированию и робототехнике. Сейчас мы запускаем в сентябре ментальную арифметику и параллельно, пробно, в качестве эксперимента, разрабатываем с высшей школы экономики, высшей школы урбанистики, собственно, с методистами, которые работают в этом учебном заведении, курс по урбанистике для частных школ. Хотим попробовать эту сферу, хотим попробовать частные школы, каково это, потому что новый для нас рынок, если государственный для нас более-менее понятно, то частные там как будто бы можно туда зайти.
Стоит еще отметить, что вы заходили в школу без всего. Наборы, лего по скретчингу, все было в школах.
Да, это очень удачно, правда, что московские школы, ну, как оказалось, не только московские, и в Нижнем Новгороде, и в Ростове-на-Дону такая ситуация тоже есть. По разным государственным программам, федеральным и региональным, в школу закупалось большое количество робототехнических наборов, компьютеров, и вся, по сути, материальная база, на которой можно вести такие занятия, она есть. Вот. И это значительно позволяет нам уменьшить издержки, значительно повышает нашу рентабельность и во многом снижает чек для родителей. Это тоже очень важный вопрос и очень важный фактор нашего позиционирования, потому что у нас наши курсы стоят где-то на 40 дешевле, чем в частных образовательных центрах. Ну, центр там, школах, IT-школах, назовем так.
А есть какая-то вот чаша весов, на которой стоит научить детей, а на другой зарабатывать?
Дело в том, что так как у нас все-таки бизнес B2G, а не B2C, здесь этот выбор, он стоит намного меньше, чем в классическом B2C. Потому что если мы говорим про какие-нибудь образовательные платформы, образовательный бизнес, типа Skillbox, Skyeng и подобных довольно крупных игроков, Там все-таки продажа идет непосредственно человеку. Ему нужно объяснить, что ему это обязательно нужно. Это вот без этого он не проживет дальше. И поэтому он должен купить. Это тоже, собственно, такая, в такой формат позиция. Это бизнес, это нормально, да. Они так продаются. А у нас другой сегмент. Мы делаем в первую очередь услуги, оказываем в школе. Мы работаем со школой и с ее показателями. Непосредственно продажа на родителей учеников, потому что все же мы работаем преимущественно с 1-4 классами. Здесь продажа идет не школьникам. Там ребятки 6-10 лет, они маленькие. Вот. И зачастую, когда у нас был опыт, мы приходили на просто в течение учебного дня, мы договорились с администрацией, ходили по классам, раздавали раздачные материалы, там показывали какие-то видео с уроков, показывали роботов, которые не могут собрать на конструкторах Лего. Все очень радовались, им невероятно нравилось, очень чуть ли не прыгали. Но, к сожалению, конверсия была практически нулевая, потому что зачастую дети забывают просто к концу дня, что с ним происходило, а вот забывают рассказать или рассказывать невнятно, и в итоге получается не очень. Поэтому продажа идет родителям. И родители, для них позиционирование довольно, ну, действительно простое. Что вот, есть кружок программирования. И, в принципе, что понятно, здесь мы не ставим на то, что дети там в 3 классе станут какими-то вот, определяться профессией с будущей, будут дальше программистами очень серьезными, классными. Мы организуем хороший, качественный, полезный досуг. Это тоже очень важный запрос, который есть у родителей однозначно. Чтобы их ребенок пошел в школу, там к 8:30 утра у него начинаются занятия. Они у него прошли там 5-6 уроков. Он пошел на продленку, посидел какое-то время, за ним пришел наш преподаватель, забрал, отвел на занятия, 1.5 часа они позанимались полезным, важным делом, которое развивает ребенка однозначно. Это такое, скорее, общее развитие, да, алгоритмическое мышление, технический там, склад ума, все остальное на конкретном примере, с конкретной практикой, но все же развивается какие-то общие вещи. И уже после этого за ним приходят родители, забирают домой. Для младшей школы такое позиционирование, поэтому здесь именно про обучение, бесспорно, мы внедряем хорошие практики, у нас есть контроль обучения, мы сообщаем родителям об успеваемости школьников, мы сообщаем, что они изучают конкретно, у нас каждый преподаватель снимает и видео, и фотографии с каждого урока, отправляя в чат родителей. Все это, конечно же, есть, это нормально, это правильно, без этого никак. Вот. Если мы говорим про среднюю школу, то там требования, конечно же, выше, и мы вот сейчас очень плотно думаем, как интегрировать программы средней школы с разными, возможно, программами более высокого уровня, которые позволят, например, детям уже...
Даже заинтересовать, да, наверное.
Заинтересовать больше. И, возможно, дальше продвинуться, там, пойти на Олимпиады, возможно. Возможно, получить какие-то преференции для поступления в вузы технические, если им это нравится. То есть здесь уже можно понять, к чему у ребенка не только лежит душа, к чему есть способность. Вот, и ее можно развивать. Поэтому сейчас мы рассматриваем партнерство с разными организациями, которые занимаются как раз, возможно, около государственными, прям напрямую государственными, которые занимаются разработкой курсов и обучением именно таких вот ребят, которые молодых талантов.
Вот про государственные программы. У вас бизнес построен с государством. Как это было, да, сложно? Там ведь, мне кажется, много подводных камней, многие боятся.
Это преимущественно стереотипы, как казалось. В принципе, у нас до этого особо не было какого-то страха идти в B2G. И мы, когда попробовали, поняли, что это совсем не страшно. Наоборот. Честно говоря, я вот энное количество лет уже поработал, с разными людьми пообщался. И, насколько могу судить, школа — это одни из самых комфортных людей, с которыми можно вести переговоры. Особенно, когда ведешь с ними переговоры не с позиции, что вот мы пришли от департамента, и вот вы должны с нами работать. Это одна позиция. А мы приходим, предлагаем им вещи, которые им полезны, откровенно говоря. Они им нужны. Вот. И нужны их школьникам, и родителям, и самой администрации. И это очень важные вещи, потому что там завязано много. И показатели, которые есть внутри, в каждой школе, которые сдают отчетность в там, местное, региональное министерство образования или департамент. Есть там, деньги, которые они зарабатывают. Опять же, процент которых должен быть достаточно значительный в общей структуре доходов школы. И здесь получается win-to-win, и абсолютно не возникает каких-то проблем. И тоже важный момент. В Москве такая забавная история сформировалась недавно. Появилась новая должность. Это куратор доп. Образования, который получает, помимо своей зарплаты, еще процент от оборота кружков, которые он запустил на подвесными корпусах. И, очевидно, человек заинтересован в том, чтобы развивать эти кружки, развивать дополнительное образование. И через какой-то момент, когда уже этот человек вошел в должность, начал делать, начал получать какие-то деньги, с ним можно разговаривать как с обычным стандартным бизнесменом. О деньгах, об условиях, как-то договариваться, возможно, идти друг другу на уступки. Ну, то есть какая-то некоторая общая цель. Да? Внедрить кружки, чтобы дети занимались, чтобы все было, чтобы все масштабировалось, развивалось, чтобы дети шли, им нравилось, и родители были довольны. А все это, опять же, возвращаясь к качеству образования, без этого качества образования невозможно. Поэтому это все такая большая система, где, наверное, нельзя вот так вот взвешивать эти две части. Они едины и друг от друга очень зависят.
А как ты думаешь, вот работа на государство именно в образовании, это одно, мы уже разобрали, а вот в других сферах так же?
А в других сферах? Насколько я могу судить, сейчас для... Ну, так как я состою в разных бизнес-сообществах, и студенческих, и более серьезных, сейчас государство за счет разных государственных программ, за счет грантов, финансирования, оно выделяет большие деньги для развития стартапов и компаний на ранних этапах. И, в принципе, сколько я не разговаривал, большинство не идут получать эти деньги и не идут получать эту поддержку, преимущественно потому, что не знают, что такое возможно, и что это просто, что это легко, и что это можно сделать. Но те, кто узнают, идут. Пока что, вот сколько я уже общаюсь, никаких особо серьезных проблем, с этими проблемами люди не сталкиваются. Поэтому, как минимум, поддержка есть, и нужно ей пользоваться. И ничего там страшного, постыдного, чего-то ужасного нет. Наоборот, если государство может и хочет поддержать вас, как вашу идею, ваш бизнес, вашу модель, вашу технологию, это замечательно, потому что государство дает большое количество возможностей. Можно пилотироваться на государственных предприятиях, можно получить какой-то большой ресурс и административный, и как, очень по-разному. Вот поэтому ничего там страшного нет.
Как ты думаешь, почему боятся вот так работать с государством? Стереотип прям?
Стереотипы. Просто сформированные стереотипы, да. Да, к сожалению, у нас так работает государственная система, что она слабо сообщает о том, что она может сделать. Вот. И, бесспорно, Сколково в этом очень хорошо продвинулось через акселераторы, через, в принципе, резидентство. И на сайте все открыто, и они очень часто проводят разные открытые мероприятия. И все, в принципе, знают плюс-минус, что в Сколково можно получить деньги. Это такой common knowledge. Но если мы говорим про другие институции, это фонд содействия инновациям, фонд поддержки социальных проектов и еще много-много-много разных инстанций, о них знает мало кто. О них нужно прямо гуглить, искать, меры поддержки для стартапов, там читать статьи, смотреть. Вот это все уже требует некоторого труда, то есть это не common knowledge. И это, мне кажется, довольно плохо. Этим нужно заниматься однозначно. Вот. Так что, мне кажется, первая причина, самая главная, она как раз в этом стоит.
Подводные камни, как думаешь, все равно вот есть в твоем именно бизнесе? Или пока не встречался?
Пока что, бесспорно, они где-то, возможно, есть, скорее всего. Но пока что с такими сильными проблемами, сильными подводными камнями, которые пришлось бы решать или как-то маневрировать их, обходить, пока что мы не встречались. Были какие-то, скажем так, гипотезы, с которыми мы жили довольно долгое время, вот, но потом в какой-то момент, один момент, просто через один разговор, оказывалось, что они не верны и просто фундаментально не соответствуют реальности. Бесспорно, такое бывает, это нормально, потому что здесь можно, конечно, уповать на то, что у нас нет опыта, потому что у нас старшему члену команды, кофаундеру 21 год, вот, и, собственно, возможно, правда из-за этого. Но и сфера такая, она все-таки стартап. По такой модели мало кто очень работал, тем более мало кто масштабировался, тем более с такими планами на такой объем. Поэтому, как в любом новом рынке, сегменте, направлении, возникают какие-то новые проблемы, которые нужно придумать какие-то новые решения. И в этом нам, благо, очень помогают трекеры. Невероятно. Я для себя, вот как у нас начался первый трекинг, открыл этот инструмент с новой стороны. Я раньше думал, что это все-таки что-то похожее на инфобиз, но оказалось, что совсем не так. Преимущественно, если хороший трекер, это человек с насмотренностью, как минимум, как максимум, с профессиональной экспертизой в сегменте, в котором вы работаете. И, возможно, есть еще какие-то пересечения. И трекер, он помогает не только с советами, он помогает, вы вместе с ним ставите задачи, там, на спринт, на неделю, на две, которые вы должны выполнить. Да? Он тоже заинтересован в том, чтобы вы росли. И вы должны расти. Это нормально, вы делаете для себя, в первую очередь. Поэтому как такой сторонний человек для целеполагания тоже очень замечательно. И в-третьих, тоже важный аспект трекинга, что зачастую в российских реалиях трекинг, трекер лично может помочь какими-то своими контактами, какими-то связями, на кого-то вывести, кем-то познакомить, с кем-то, то есть организовать вот этот вот неформальный нетворк. Это очень нужно. Опять же, возвращаясь к тому, что про бизнес-комьюнити, которые уже нам очень сильно помогли, это крайне важная вещь.
Вы втроем команде все начали, и за 4 месяца вы заработали 1 000 000 рублей. Как так получилось?
Да, мы вышли, наоборот, суммарно кружков порядка 1 000 000 рублей. Все как-то пошло довольно просто. Мы начали с одной школы, а потом как раз через, опять же, сколько раз мы еще к ним вернемся в бизнес-комьюнити, через разные партнерства с организациями, которые в силу разных причин в 2022 году релоцировались, которые оставили здесь большое количество и школ, и сотрудников, и своего бизнеса просто в подвешенном состоянии, которому нужна была помощь, чтобы перенять всю эту фактуру. Мы потихонечку ходили и помогали этим людям, по большому счету. А не нам, мы. И поэтому так мы, собственно, достигли результата как раз и 8 школ. И, в принципе, да, у нас сейчас учатся порядка 500 детей. Актуально каждую неделю у нас проходит, знаете, 500 человек. По нашей модели она очень просто масштабируема. В этом это очень большой плюс. Как довольно такая, если говорить про социальное предпринимательство, не очень правильная фраза, но у нас все же довольно относительно социальный проект, бесспорно социальной направленностью, но не социальный. Как один из наших трекеров назвал, когда мы на второй, кажется, встрече, когда мы ему полностью объяснили нашу модель, как все работает, наши планы, вот он сказал, что у нас модель очень хорошая кэш-машинка, вот, которую можно раскатать на всю Россию и очень хорошо вырастить эту компанию. Вот. И это замечательно, что мы... Я очень рад, правда, что так получилось. Это от меня зависело, и от моих партнеров, и от обстоятельств, что мы попали в product market fit, кажется, попали. Вот, конечно, говорить об этом однозначно рано, но кажется, что-то вроде бы получается.
Конечно, получается, если за 4 месяца можно заработать 1 000 000 рублей с нулевым капиталом. Расскажи вот про развитие. Планируете дальше как развиваться?
Да, мы планируем развиваться и расти школами, и курсами, и расширяться и на детсады, и на старшую школу, чтобы сформировать такой большой пласт образовательных продуктов в школе. На это есть запрос. На это есть запрос однозначно, его нужно удовлетворять, потому что зачастую частные образовательные центры из-за их территориальной доступности, географической, из-за тех чеков, которые они выставляют, они недоступны для многих людей. Если говорим про Москву, это менее актуальная проблема, если про регионы, это однозначно так. Мало кто может себе позволить, правда, платить в регионы, даже в городах-миллионниках, там, по 10-15 тысяч в месяц обучения программированию или робототехнике для своих детей. Но мы в школе, за счет того, что у нас такая модель, и значительная часть издержек, которые мы могли бы нести, она перелагается или на школу, или на, ну, на других лиц. Да? Мы можем как раз снизить наш чек, вот, и сделать его достаточно комфортным для того, чтобы родители шли и, собственно, отдавали своих детей в кружки. И чтобы дети занимались, как я сказал, организовывали свой досуг правильно, хорошо и полезно.
Да, особенно когда его еще ведут опытные студенты, 3-й, 4-й курс, знающие люди, куда нужно идти.
Конечно, да, они современные ребята, которые, и опять же, это важный момент. Мы проводим довольно тщательный отбор наших преподавателей. Мы не просто берем, то есть вакансия и всех, кого можно. Нет, это преимущественно люди, которых мы знаем через 1-2 рукопожатия, за которых можно поручиться, которых мы знаем, что у них есть и был опыт работы с детьми или в аналогичных организациях частных. Или у них там большие семьи, они сидели часто со своими родственниками, с детьми. Разный бывает опыт. Вот. Во-вторых, это должны быть люди из технических вузов. Из технических, что я имею в виду, из все-таки IT-направлений, ну или связанных. Матабес, бизнес-информатика, что-то вот около IT. Чтобы они имели опыт программирования, чтобы они понимали, как все это работает, как вообще, как рассказать ребенку, что такое переменная. Это довольно нетривиальная задача, если так задуматься, потому что немногие взрослые понимают, что это такое, и даже когда я начинаю, там, я на первом курсе начал учить программирование, многие, некоторые фундаментальные достаточно понятия были для меня сложны. То есть пришлось некоторые усилия приложить для того, чтобы понять, что и как это работает. И объяснить 6-летнему ребенку, это не просто. Вот поэтому отбор очень важен.
Вот внедряя такой молодой и опытный коллектив в доп. Образование, это прорыв?
Я бы не сказал, что это прорыв, это, скажем так, такое внешнее исправление ситуации, которая сформировалась сейчас. К сожалению, по разным причинам, сейчас в школах осталось довольно мало идейных людей, которые готовы развивать что-то, которые готовы готовиться к урокам, которые готовы делать что-то новое для детей. И не просто формально отводить уроки, там, пришел, почитал что-то, там, к доске вызвал пару ребят, и все. Вот, а что-то посвящать себя этому. Да, потому что такое тоже все знают, да, все слышали, наверное, от кого-то, от своих товарищей, знакомых или от самих учителей, что очень много бумажной работы, очень много административной, очень много мероприятий, на которые нужно ходить, они зачастую не очень нужны. Разные конференции, которые, ну, особо тоже, в принципе, если человек, вот, они отнимают очень много времени и сил. Вот. А мы за счет своей модели во многом снимаем, как я сказал, эти обязанности с преподавателя и кладем ему тоже очень важный момент, хорошую доплату. Вот. Для преподавателя это очень хорошо. У нас вот один сотрудник есть, он работает порядка 12 часов в неделю, ну, может быть, ну, около того, и получает, ну, 1050-60 месяцев к месяцу, но типа того. Вот. И как подработка, это очень хорошо. Удобно. Это полезно, удобно, и ребята идут, конечно, конечно, и на такие условия, и на такую зарплату, и школа не может дать такие условия, к сожалению. И школа это понимает зачастую, что к ним, условно, в дополнительное образование самостоятельно люди вряд ли пойдут. Конечно. Да, и сами этим вряд ли будут заниматься, поэтому они очень охотно сотрудничают с нами, да, потому что мы можем дать им и людей, и программы, и за них там, собрать группы, их менеджерить, там, решать какие-то внутренние вопросы, которые возникают с родителями, с детьми, чтобы школа этим не занималась, чтобы школа занималась своей основной деятельностью, там, общеобразовательными программами. И не переключалась на что-то, что вроде бы тоже нужно, но не сильно, и поэтому получается вроде и там похуже, а здесь совсем плохо. И, короче говоря, возникает некоторое, как у такое разделение труда, как у классической экономики. Да. Возникает такое, из-за этого повышается эффективность.
Запустив проект, прошло меньше года. Ну, охват колоссальный. Столько школ, сумма приличная. Гордишься?
Наверное, да. Я просто стал увереннее себя чувствовать, так, что я как будто уже руками что-то сделал. Да? И мне здесь скорее не про гордость, а про видение перспектив и ожидание того, что оказалось, что я могу это делать, оказалось, что мне это нравится. И, вероятно, если я продолжу этим заниматься, вот, то в ближайшие годы вот, мне будет плюс-минус так же наслаждаться этим процессом буду. Вот, так что такое предчувствие того, что дальше будет как минимум так же классно, оно есть. Да. Гордости я воспринимаю это как работу, как некоторый результат, да. То есть мы к нему шли, мы его достигли. Но дальше есть непокоренные вершины, их еще очень и очень много, это только старт, начало, и надо просто идти дальше. Вот, бесспорно, мы молодцы в каком-то моменте. Вот у нас забавная история произошла недавно, несколько недель назад, когда нам пришла новость, что мы прошли в акселератор Сколково, и наблюдали за тем, как люди реагируют в чатике при акселераторе на то, что они прошли. Такие, вот, классно, молодцы, все очень радуются, обсуждают это все бурно. А мы прочитали такие, ой, ну классно, все, 3 минуты такие, что-то посмеялись, пообсуждали, такие, ну, хорошо, ладно, дальше работаем. И все, и мы сидели просто вместе, как разговоркали. Вот мы дальше работаем. И все, и, собственно, дальше продолжили работать, забыли, честно говоря, об этом. Через 10 уже как будто ничего не произошло. Потому что, да, промежуточный результат, к которому мы шли. И все.
Вот чтобы зарядить, наставить работающую молодежь, может быть, которая только начинает свой путь, вот что бы ты им сказал? Какие слова?
Я бы... Да, здесь советовать, конечно, и бессмысленно, и несколько лицемерно, потому что кто это такой, чтобы советовать, по большому счету. Здесь... Могу сказать по себе, что, как мне кажется, мне в некотором смысле помогло, в некотором смысле облегчило мой путь. Во-первых, это такое внутреннее чувство независимости. Независимости от каких-то больших таких институтов, институтов, я говорю, из социальных и общественных, которые вокруг есть, вне зависимости от многих комплексов, которые тоже у людей в большом объеме есть, они у меня тоже есть, но все равно я стараюсь от них избавляться и как-то самостоятельно себя чувствовать. Да? В принципе, ощущение независимости внутренней. И, во-вторых, ощущение целостности. То есть, мне кажется, очень неправильно выделять работу, какие-то успехи, которые человек достигает на профессиональном поприще, где-то еще, в рамках спорта, каких-то сторонних активностей, выделять их за свою личность. Это все ты, абсолютно. И те деньги, которые ты заработал, и результаты бизнеса, которые ты достиг, и те карьерные высоты, это все полностью ты. Так как твоя семья, как твои хобби, как твои взгляды, мировоззрение, и те книги, которые ты прочитал, это все часть твоей личности. И нужно к этому так относиться, что если ты достиг чего-то, то это не безосновательно. Это вот ты здесь оказался. И все. Значит, так нужно было. Вот. Значит, так все сложилось. И бесспорно, в каком-то моменте, в какой-то части, может быть случайность, может быть удача. Но только удачей не происходит каких-то систематических успехов. Однозначно, в каком-то моменте может повезти. Вот. Но удача – это скорее какое-то внутреннее ощущение того, внутреннее предчувствие того, что все должно получиться. И тем или иным способом оно как-то в лучшую сторону движется. Но главное, что делать для этого. Как-то создавать обстановку для того, чтобы удача сработала. Чтобы она в том или ином моменте, как вспышка, появилась.
По своему собственному опыту?
Так. Да, конечно, да. Да, потому что я только недавно начал для себя выделять такую категорию, как удача, до этого я ее вообще не понимал. Вот. Я видел работу, работа, и все. Вот. А тут я понимаю, что если бы что-то не произошло с тем же нашим партнером Ваней, мы познакомились случайно абсолютно. Это было в январе прошлого года. Я пришел на день рождения одногруппницы случайно. Меня пригласили, мы не сильно с ней общались. Вот меня пригласили, я думаю, ну а почему бы не сходить? Пришел, значит, заобщался с ребятами, познакомился с Ваней, вот, вы что-то поговорили, обсудили, потом он мне через 2 недели написал: Паша, ну вот мы сейчас там ищем кого-то в проект, там аналитика, как смотришь на то, что присоединиться. Вот, я пришел на встречу, друг понравились, обсудили, начали работать, и вот если бы не произошло, если бы меня не пригласили на день рождения, вот, ничего бы этого не было. И таких случайностей было очень много. Вот, случайностей и удач. Вот, но здесь важно быть открытым. Открытым к тому, чтобы эти удачи, их видеть, их использовать. Вот. Бесспорно, нужно это выборочно делать, потому что чем дальше идешь, сейчас учишь, я это понимаю, тем больше возникает разных вариантов, возможностей, но не всегда они являются хорошими и лучшими. Вот. Нужно очень осторожно, очень аккуратно выбирать, потому что чем идешь дальше, тем больше рисков.
Это факт. Будем надеяться, что молодежь послушает тебя, прислушается как-то и будет двигаться по своему пути.
Это да. Это я очень надеюсь на это, правда.
Большое спасибо тебе. Мне очень понравилось. Мы развеяли какие-то мифы, которые очень сильно пугают, работая с государством, основывая там бизнес. Я надеюсь, это будет полезно. Все прислушаются. Большое спасибо.
Спасибо тебе.
Ну и всем пока.
Пока-пока.